Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, ключевые к этому часу. Начнем с многочисленных высказываний по факту обстрелов со стороны ВСУ Запорожской атомной электростанции. Вчера вечером, уже в ночи практически, было заседание Совета Безопасности ООН, созванное по инициативе Российской Федерации. Все это мы с вами обсудим. Далее, Bloomberg подсчитал, что ВВП России во втором квартале 2022 года сократился на 4,7%. Публикация любопытна, особенно в контексте текущего доклада Центрального банка, и выдержки из этого доклада как раз с этих заявлений падают на ленты. Все это я вам зачитаю. Мишутин объявил о старте продажи осенних туров по России с кэшбэком. И в конце мы с вами обсудим, что Роскосмос анонсировал презентацию отечественной орбитальной станции. Представит ее на форуме «Армия-2022». Важно нам с вами понимать, для чего эта станция все-таки нужна и почему невозможно продолжать работать на МКС. То есть решение Российской Федерации уйти из проекта МКС носит в большей степени, например, технический характер или все-таки политический. Умные парни. Алексей Чедаев, гендиректор Института развития парламентаризма, спец по информационным войнам, тоже про ход информационной войны, в частности, поговорим обязательно. Тут еще ВЦИОМ с результатами опроса, и согласно которому фиксируется рост уровня доверия граждан России к Владимиру Путину, плюс эстонскую, латвийскую историю обсудим, потому что эстонцы, как вы знаете, решили закрыть границу для граждан России с шенгенскими визами, выданными Таллином. Сейм Латвии объявил Россию спонсором терроризма. В общем, есть что обсуждать. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в Ютубе, например, канал «Говорит Москва», пожалуйста, или в Телеграме канал «Радио Говорит МСК».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, по поводу атомной электростанции. Генсек ООН Антонио Гутерреш призвал ввести вокруг Запорожской атомной электростанции периметр безопасности. Идею создания демилитаризованной зоны поддерживают и власти США. По инициативе России было созвано заседание Совета Безопасности. А как отметил выступавший на нем гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, Международное агентство по атомной энергии, согласно своим предварительным оценкам, в данный момент не видят непосредственной угрозы ядерной безопасности на Запорожской АЭС после обстрелов ее территории, однако отметил, что любые военные действия, угрожающие этому, должны быть прекращены. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензи отметил, что Россия надеется на посещение экспертами МАГАТЭ Запорожской атомной электростанции до конца августа. При этом, по его словам, вся ответственность за возможную ядерную катастрофу ляжет на западных спонсоров Киева, а возможные последствия сложно предсказать. Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИДа. Сергей Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Иванович, по результатам вчерашнего заседания, что можно сказать, добилась Российская Федерация хоть чего-нибудь?
Да, конечно, добилась. Ну, конечно, немножко скромные результаты, но на большее рассчитывать в сложившихся условиях, наверное, и не представляется возможным. Ну, во-первых, чего мы добились? Вот ту версию, которую представил постпред Украины при ООН Кислица, никто не поддержал, да, ну то есть это совершенно абсурдное обвинение в наш адрес в том, что мы якобы обстреливаем сами себя. Вот, это уже просто запредельная глупость и, ну, не знаю, как еще можно мягкими словами это все выразить. То есть полный бред. Вот. Также я считаю, что поставлен очень острый вопрос о необходимости приезда на атомную электростанцию инспекторов МАГАТЭ во главе с генеральным секретарем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Вот. Как известно, такая попытка уже была, вот, но в последний момент времени просто...
Украинцы сказали, что он с Кремлем связан.
Нет, со стороны тоже секретариата ООН был, как говорят, включен красный свет, и эта делегация не смогла посетить. Вот. Все-таки еще раз наш представитель Небензи сказал, Василий Небензи, о том, чтобы инспекторов все-таки выслали, и Рафаэль Гросси в выступлении своем тоже сказал, что они заинтересованы как можно быстрейшем посещении территории Запорожской атомной электростанции. Вот. Ну и еще один момент, как мы знаем, западные представители западных коалиции западных государств, там Франция, Великобритания, Соединенные Штаты Америки возложили тоже всю ответственность на нас, но в том смысле, что мы, проводя эту вот спецоперацию, как бы вот провоцируем Украину на такие действия. Вот. Ну и сказано о том, что якобы мы должны вывести свои войска, вооруженное формирование с территории Запорожской АЭС. И наш представитель доказал, что в случае выхода наших военнослужащих с Запорожской АЭС, украинские националисты постараются устроить новую чудовищную провокацию, которая по своим последствиям, может просто быть непредсказуемой.
Сергей Иванович, а вам не кажется, как опытному и военному человеку, и международнику, что, в общем, международное сообщество в лице членов Совета Безопасности, за исключением Российской Федерации, фактически поощряют некий шантаж со стороны Киева, то есть мы будем обстреливать, да, сейчас станция ничего не угрожает, но по факту, если вы войска свои не отведете, то мы не знаем, на что мы способны. Почему невозможно повлиять?
Ну, да, собственно, так оно и происходит. Ну, дело все в том, что это же касается не только вот в данном случае вопроса о Запорожской атомной электростанции. Это касается вообще всех провокаций, которые совершает Киев. Что якобы наше вторжение как раз и толкает киевский режим на то, чтобы они там постоянно проводили вот эти провокационные обстрелы и мирных территорий, там, и лагерь, где содержались военнопленные, и так далее. То есть чудовищные преступления, которые они совершают, украинские националисты, оправдываются вот этим вероломным вторжением России. И это не новость, и это будет продолжаться, на мой взгляд. Кстати сказать, китайская делегация, она выступила достаточно нейтрально с выступлением, но как раз опять же сказала, что все это с молчаливого согласия Запада и поощрения любых действий Украины.
Сергей Иванович, и здесь встает вопрос, я думаю, что многие эксперты предполагали, что вот это вот заседание Совета Безопасности закончится ничем, но по факту Организация Объединенных Наций или Совет Безопасности, он еще способен на что-то? И самое главное, зачем все-таки Российская Федерация пошла туда? То есть зафиксировать факт на международном уровне, чтобы потом что?
Ну, и скоро такая площадка есть, мы не можем ее не использовать. Как говорят, в этой ситуации все действия хороши, все инструменты хороши. Вот, понятно, что все это будет продолжаться, и здесь мы можем отвечать только своими решительными действиями. Сейчас уже очень четко звучат с нашей стороны голоса о том, что пора за то, что Украина фактически перешла красные линии, которые мы давно уже обозначили, пора уже наносить удары по центрам принятия решения. Почему в Киеве не звучат сирены воздушной тревоги, почему там эти разгуливают Арестовичи и прочие гаденыши, по-другому сказать нельзя, спокойно и не укрываются. То есть, видимо, все идет к тому, что рано или поздно мы все-таки, как говорится, наше терпение закончится, и мы сделаем так, что они тоже будут успевать только прятаться в убежищах.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Иванович. Принято. Сергей Миронов был с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИДа. 7373948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, как вы считаете, чего Российская Федерация смогла добиться на международном, на международном уровне дипломатическими путями на вчерашнем заседании Совета Безопасности? Что мы с этого, в конце концов, будем иметь? То, что высказался Гросси, то, что высказался Гутерреш, да, это произошло. Возможно, все-таки до конца августа каким-то образом удастся согласовать Бриест главы МАГАТЭ. А я напомню, что украинская сторона заявляла, что Гросси Ну, во-первых, они ему там говорят, что мы не можем вам гарантировать безопасность, поэтому не одобряем вашего визита. А с другой стороны, говорили, что, в общем, есть подозрение, как будто Гроси своими заявлениями подыгрывает Кремлю. Это была прямая цитата. 7373-948, это телефон прямого эфира. А, я думаю, что я не вижу звонков, а у меня машина куда-то. Где у нас машина? Включите мне телефонную машину, я не вижу ее. Вот, отлично. 7373-948, телефон прямого эфира. Здрасте, слушаем вас. Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте, пожалуйста.
На мой взгляд, конечно, чуть субъективно, так сказать, вот этим страшным людям, янкам, так сказать, ну, лучше как бы доверять нельзя. Ну, помните...
А кто им доверяет?
Лучше отключить, вот я говорю, пока не поздно, так сказать. Вот
кого отключить-то? А, законсервировать станцию вы имеете в виду?
Да потому что, я говорю, вспомните, и Хиросиму, так сказать, и Чернобыльскую, и Фукусиму, и прочее.
Нет, подожди, спасибо большое, Владимир, но Чернобыль – это вообще один отдельный разговор, техногенная катастрофа. Хиросима, Нагасаки, там были бомбы сброшены, вот, а, соответственно, Запорожская АЭС, да, обстреливается... Я вам еще расскажу. Представители МАГАТЭ и ООН подтвердили, что пока угрозы нету, но это пока только. Возможно, речь идет о том, что, может быть, давление будет усиливаться, психологическое давление тоже будет усиливаться, и, соответственно, будут применены какие-то другие, например, более мощные боеприпасы. Этого же тоже, ну, нельзя исключать. Удары по центрам бессмысленны, но погибнет уборщица. И что, говорит Алексей Морозов, имея в виду, что, видимо... А те, кто находится в центрах принятия решений, они вовремя смогут скрыться, в конце концов. Еще в заложниках украинцы держат 1 700 000 проживающих в Европе и близлежащих странах, Адам говорит. А, это в части того, что происходит сейчас вокруг Запорожской АЭС. Вы имеете в виду, что если вдруг, не дай бог, что, то там мало, конечно, не покажется. Радиоактивное облако многих накроет. Здрасте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Я, это, говорит Москва, да?
Так точно.
Ой, как хорошо-то я дозвонился, а то все, как вам какая-то тетя Мотя дозвонится.
Тетя Мотя, а вы кто?
Меня зовут Борис Ильич.
Борис Ильич, пожалуйста, по поводу заседания Совбеза ООН.
А это кто такой? В нашей деревне такого нету.
В вашей деревне нет Совета Безопасности ООН, но, вероятно, ваша деревня не находится в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, которая находится в Нью-Йорке.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Блумберг подсчитал, что ВВП России во втором квартале 2022 года сократился на 4,7%. Согласно оценкам опрошенных экспертов, экономика России может потерять 4 года роста, вернувшись к показателям второго квартала 2018 года. Мы ожидаем, что сокращение замедлится в четвертом квартале из-за более мягкой денежно-кредитной политики, поддерживающей спрос. Тем не менее, в 2023 году экономика потеряет еще 2%, поскольку европейский запрет на покупку российских энергоносителей снизит экспорт. Рассказал один из экономистов. По информации агентства, спад экономики оказался менее резким по сравнению с первоначальными опасениями, но Центральный банк прогнозирует увеличение спада в предстоящие кварталы. По Центральному банку сейчас тоже много любопытных заявлений. На лентах они есть. Во-первых, ЦБ допускает дальнейшее смягчение ограничений на движение капитала. И в случае кризиса не исключает падение цен на нефть до 35 долларов. Нефть Юрлс имеется в виду. Лазарь Бадалов с нами, кандидат экономических наук. Лазарь Ашханович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, когда и по каким признакам можно наиболее точно оценить потери для российской экономики и, соответственно, какие выводы из этого нужно делать?
Ну, факторов на самом деле очень много, но если о ключевых говорить, то в первую очередь не стоит забывать об экспорте и об основных статьях нашего экспорта. Вот, кстати, тоже недавно буквально появилась статистика о том, что добыча сырой нефти в России восстановилась практически до уровня начала года.
Так.
Вот, как фактор, это достаточно интересный момент и положительный для нашей экономики. Но в то же время не стоит забывать об инвестиционной активности, не стоит забывать о реальных доходах населения, так как это влияет на потребительскую активность, об уровне безработицы, о которой у нас часто говорят, что он находится, конечно, на минимальном уровне, но в то же время есть особенности. Они связаны с тем, что, к сожалению, у нас все-таки достаточно часто официальный уровень безработицы, да, отличается от фактического за счет того, что население не склонно, опять-таки по объективным причинам, декларировать свою безработицу. Вот. То есть такой достаточно широкий спектр показателей, которые в совокупности, опять-таки не стоит забывать про Центральный банк с его денежно-кредитной политикой, так, с курсом национальной валюты. Вот. То есть вот эти все факторы в совокупности, они как раз влияют либо на экономический рост, либо на спад. Но у нас есть еще одна особенность. Все, что я сейчас перечислял, это, скажем так, для классической ситуации характерно. У нас есть еще одна особенность, это санкции. Вот, то есть мало кто в мире сталкивается с подобного рода санкциями, да, буквально несколько стран нужно перечислить. Но мы, по-моему, сейчас, ну не по-моему, а уж точно, наиболее, скажем так, подвержены санкционному давлению. Причем не только Запада, а, скажем так, большинства развитых стран.
Лазарь Ашханович, здесь еще по поводу выводов, которые государство может сделать. Вот смотрите, ряд экспертов говорят, что текущая стабилизация рубля поддержит перестройку российской внешней торговли в пользу роста импорта, что ближе к осени может ослабить рубль, но насколько не ясно. Вот эта вот история вокруг курса похожа уже на какие-то, честно говоря, танцы с бубном, потому что те, кто настроен на поддержку экспортеров, говорят, что надо в любом случае дотянуть до 80, тогда будет, значит, экспортерам хорошо и бюджету неплохо. Те, кто, значит, настроены по-другому, говорят, нарисуйте курс любым, но если структура экономики не меняется, тоже ничего не изменится. Лучше пользоваться слабым долларом, чтобы насытить рынок недостающими товарами, продуктами, техникой и так далее. Есть ли, с вашей точки зрения, противоречия внутри блока, который принимает решение, как экономику России развивать в текущих ситуациях?
Ну, в первую очередь по поводу танцев с бубном, да, это эти танцы, они характерны не только нам и сейчас, это эти танцы характерны, в принципе, всем экономикам. Всегда идет спор между экспортерами, да, и импортерами. Одни лоббируют более слабую национальную валюту, курс, другие наоборот укрепление. Отсюда и те самые валютные войны даже возникают. Что касается ситуации в нашей стране, я думаю, в экономическом блоке в этом плане споров не возникает. Нет, ну, может быть, какие-то дискуссии, но все-таки это, я думаю, такая выработанная политика и понимание того, что здесь правильнее говорить, и то, что мы слышим от официальных лиц, правильнее говорить не о каком-то уровне курса рубля, а именно о том, что происходит с экономикой и что характерно, да, в той или иной ситуации нашей экономики. Вот это укрепление, которое произошло, оно на самом деле оказало достаточно положительный эффект. Может быть, конечно, экспортеры и не досчитались выручки, но как минимум репутационные, и это очень важно, потому что те, кто вводили санкции, делали ставку на курс 200, да, вот, они очень сильно в этом плане проиграли, можно сказать. И это без всяких таких громких высказываний, это факт. Вот. И даже западный бизнес, который рассчитывал выиграть от ослабления российского рубля, я имею в виду западный бизнес, который планировал свернуть деятельность в России, делая ставку на то, что российский рубль обесценится, их активы обесценятся, и они с минимальными потерями выйдут из России. А выяснилось, что рубль укрепился, и теперь и банки, и другие компании зарубежные, которые планировали уйти с российского рынка, ну, как-то призадумались и приостановились, потому что их активы в России существенно выросли в цене, да, отчетность они публикуют и формируют в своих валютах национальных, соответственно, получилось так, что их активы в России существенно подорожали как раз за счет укрепления рубля. Вот. Ну, это, конечно, такой больше имиджевый ход, но тем не менее. И очень важный момент сейчас связан с тем, что у нас существенно сократился импорт по многим показателям, по параметрам, да, позициям. И укрепившийся рубль сейчас в этом плане, ну, наверное, оказывает единственную поддержку для того, чтобы как-то эту ситуацию балансировать. Потому что если бы еще и рубль бы существенно сильно ослаб, то можно было бы говорить, что импорт отсутствует в принципе. А нам сейчас это невыгодно, неудобно, потому что экономику нужно перестраивать, и в этой ситуации, да, какие-то дополнительные негативные моменты нам будут на руку точно не играть.
Но а прогнозы какие-то сейчас вообще можно делать по уровню падения ВВП, по влиянию на экономику? Ну, потому что вроде бы был расчет у европейцев, которые вводили санкции, американцев, что российскую экономику там за месяц, за два можно будет порвать в клочья. А, этого не получилось, устояли. Теперь давайте подождем еще полгода, потому что, ну, по факту, мы же, наверное, только осенью-зимой начнем чувствовать эффект от санкций не в плане даже вот рынка потребительского, безусловно, но и в плане того, что там, куда сбывать будут продукцию, например, промышленные предприятия, как скажется отсутствие, например, техники, которая проходит с точки зрения европейцев, как технологии двойного назначения.
Да, это все действительно так. Ставка делалась на то, что удар будет серьезным. Российская экономика, я думаю, даже, наверное, делалась ставка не то, что там пару месяцев, а и месяца не выдержит. Вот. А на самом деле получилось так, что мы перешли к такому к плавному падению. Да, не произошло такого резкого гэпа, соответственно, ну, тут не знаю, на что, кто рассчитывал, на что делалась ставка, привлекали ли настоящих экономистов, да, я имею в виду западные страны, которые вводили санкции,
да.
То есть, либо это было просто решение по традиции, да, зависимости российской экономики, прозависимость российской экономики. То есть эта ставка не сработала. Прогнозы, ну, мы видим сейчас очень много разных прогнозов, и официальных, и, скажем так, частного характера, но общее в этих прогнозах сводится к тому, что если падение будет, оно будет не то, на которое рассчитывали, да, страны, вводящие санкции. Это будет плавное снижение.
Но это будет застой, и это приведет в итоге к застою, мы все знаем определение этого слова, или что?
Вот, это еще следующий момент. А дальше возникает вопрос, как дальше экономика наша будет развиваться и что дальше? Как, вообще, какую мы примем экономическую политику? Это, помните, президент когда об этом говорил, да, о том, что как дальше развиваться, нужно опять-таки какие-то экстраординарные меры, кто их будет реализовывать. Я думаю, что, опять-таки, из всего многообразия тех прогнозов, которые есть на сегодняшний момент и которые дают на сегодняшний момент разного рода эксперты, наверное, будет что-то такое среднее. Мы не скатимся к какому-то застою, мы не будем идти по пути закрытия от мировых рынков. Происходит определенного рода переориентация. И сейчас очень важно будет зависеть от того, как поведет себя государство, будет ли поддерживать бизнес, в каком плане. Не обязательно поддержка – это давать деньги на инвестировать. Это и административные меры, ограничения, да, то есть тот же самый, например, параллельный импорт, маркировка продукции. Это, безусловно, все влияет на то, как дальше будет реализовываться экономическая политика.
Какая интенсивность вообще бизнеса и их реакцию на текущую денежно-кредитную политику?
Да. И вот в этой ситуации, конечно же, наверное, наиболее правильная политика – это политика поддержки, но политика поддержки не обязательно деньгами. В некоторой ситуации сейчас нам подходит такое выражение – дать бизнесу больше свободы и не мешать развиваться. А бизнес сам найдет, как перестроить цепочки, да, в том числе и логистические, и производственные. И вот тогда мы вот найдем такой свой собственный путь в этом плане.
Понятно. Спасибо большое, Лазарь Ашханович. Принято. Лазарь Бадалов был с нами, кандидат экономических наук. Алексей пишет, что никого они не привлекали, ну, в смысле... Те, кто вводил санкции, не привлекали экономистов. У них клише до сих пор, что мы в ушанках и медведи пьяные с балалайками по улицам расхаживают. Так, когда в товарищей согласия нет, понятно, одним нужен сильный рубль, другим слабый рубль. Это говорит о том, что стратегии нет, иначе подстраивали бы курс под текущие цели. Кто-то пишет, Мишустин уже устал с либералами бороться. Это в части того, что есть, видимо, наш слушатель намекает на то, что якобы, может быть, есть определенный раздрай в верхах, в кругах, где принимают решения в части того, как это должно, как экономика России должна развиваться. Должна развиваться все равно, ища какой-то способ кооперации с Западом, или все-таки тотальная переориентация на другие рынки и другое вообще видение экономики. 14.30 новости, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, мы с вами продолжаем. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». И прямой эфир тоже есть, 495-7373-948. Так, сообщение по поводу наших слушателей. Ой, нет, не по поводу слушателей, по поводу экономики. Россия в очередной раз, в общем, тут так как-то облажалась. Эксперт сам, ну, понятно, 773-й. Не очень понятно, зачем вы пишете. Всякие оскорбительные высказывания в адрес наших гостей и вообще в том, что как-то Российская Федерация там, в общем, употребляете тот глагол, который я в эфире читать не могу. Ну, вы тезисно напишите, к чему у вас претензии, с чем вы не согласны. Тогда будет дискуссия. А смски и вообще эфир в помойку превращать я вам не дам просто-напросто, потому что у нас демократия, но в отдельно взятой студии у нас диктатура. Вот, и все это прекрасно знают. Еще. Рубль насильно укрепился, пишут нам в чат. Нет, рубль пытаются насильно ослабить, а укрепился он как раз не насильно, а по законам, в общем-то, экономики, которые, наверное, забыли люди, которые находятся и с этой стороны, то есть те, кто должен реагировать на санкции, и, соответственно, с той стороны те, кто вводили санкции, потому что, очевидно, совершенно укрепление рубля оказалось большим сюрпризом и для тех, и для этих.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, по поводу обрушения части дома в Омске тоже скажу. Источник говорит ТАСС, что ТАСС ссылается на источник, который утверждает, что ветхое состояние считается предварительной причиной обрушения дома в Омске. Пятиэтажный дом, видео уже есть, и у нас тоже радио «Говорит МСК». Подписывайтесь, пожалуйста, там все последние новости. Пятиэтажный дом, и часть дома с торца обрушилась. Вот, информации о пострадавших пока подробной нету, будем за всем этим следить, вот, но, правда, если какие-то появятся еще официальные комментарии, вот их нету, поэтому более точной информации у нас нет. Но Мишустин объявил о старте продажи осенних туров по России с кэшбэком. С 25 августа можно будет приобрести такой тур. Для туров на Дальний Восток вернуть можно будет до 40 тысяч рублей. Осенний этап продажи туристических пакетов продлится до... Значит, стартует 25 августа и коснется поездок, внимание, с 1 октября по 25 декабря. А что тут еще? Значит, глава правительства рассчитывает, что воспользоваться этой возможностью в осенний сезон смогут порядка 600 тысяч человек. А будет увеличен кэшбэк за путевки на Дальний Восток до 20%. Вернуть можно будет до 40 тысяч рублей. Раньше был порог 20 тысяч рублей. Дмитрий Горин с нами, вице-президент Российского союза туриндустрии. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот две новости параллельно пришли абсолютно. Классная новость от того, что объявлено о старте продажи осенних туров по России с кэшбэком, и то, что за путевки на Дальний Восток можно будет 40 тысяч вернуть. И тоже следующая новость. Отели на Дальнем Востоке резко подорожали. Так, может быть, у кэшбэка это и ценность нулевая?
Нет, вы знаете, ну давайте разберемся, касаемо отелей на Дальнем Востоке. Это утверждение в одном из российских средств массовой информации, основанное на некой экспертной оценке. На самом деле из-за инфляции в целом на 10-15% все регионы скорректировали цены, как правило, в большую сторону. Какие-то регионы сокращали ее из-за низкой загрузки, так как часть регионов недоступна сейчас из-за закрытия аэропортов. Например, это Анапа и Геленджик. По Дальнему Востоку есть проблема, которая очевидна, это нехватка инфраструктуры. Количество гостиниц, ну, все-таки не то, которое необходимо для развития туризма. Но в любом случае, помимо кэшбэка по Дальнему Востоку, мы, как туроператор, я могу только за свою отрасль отвечать, делаем еще и чартерные программы с субсидией 50%. И, например, тур на Сахалин сейчас стартует у федеральных туроператоров от 48 тысяч рублей, включая перелет. Раньше мы за эти деньги могли купить только авиабилет, а это проживание в гостинице, две экскурсии, завтраки в отеле. Ну, в общем-то, нужно учитывать, что цены динамичные. Очень часто, кстати, на них влияет стоимость перелетов. Но в этом году как раз за счет переизбытка провозных им костей и закрытия, увы, международных направлений, предложение по перелетам по России стало больше. Ну, а стоимость отелей будет зависеть от их количества.
Но, Дмитрий Львович, а вы, как специалист, можете определить, какие направления, например, стали пользоваться спросом, и к ним появился интерес именно благодаря туристическому кэшбэку?
Как раз программа, так как она не лимитирует регионы, это от Калининграда до Владивостока, дает возможность отправиться в путешествие. То, что сейчас Дальний Восток, максимальный размер скидки 40 тысяч рублей, это очень правильно, потому что все-таки дальневосточные туры, они в любом случае дороже, чем ближайшие путешествия. Открылся по-другому совершенно, открылись такие возможности как раз по Байкалу, по Карелии, по Татарстану больше стало путешествий, Калининградскую область, ну и, конечно, лидер все равно Краснодарский край и Москва, и Санкт-Петербург. Все-таки базовые 20% скидки или 20 тысяч рублей на одну транзакцию, а количество путешествий не ограничено, это возможность более бюджетно отправиться, например, в Санкт-Петербург. Кстати, рекомендации туристам: гораздо выгоднее покупать в турпакете и получать скидку не только с отеля 20% или 40 тысяч на Дальний Восток, а покупать вместе с билетом. Размер скидки 20% распространяется на весь турпакет, включая авиа-ЖД-перевозку и размещение в гостинице.
А, например, круиз можно купить за кэшбэк?
Скажи, да, как раз в этом году это уже третий этап программы, и круизы стартуют раньше в осеннем окне продаж. Окно продаж, кстати, с 25 августа по 10 сентября, а в круиз можно отправиться речной с 1 сентября до окончания летней навигации, то есть до октября. А другие путешествия с 1 октября по 25 декабря, но это уже речь идет не о круизах. Как раз сейчас можно предположить, что именно круизы на старте продаж будут очень-очень востребованы.
Дмитрий Львович, еще такой момент. С вашей точки зрения, как долго может еще продолжаться и себя оправдывать программа туристического кэшбэка? И самое главное, а есть ли сдвиг в части того, что регионы, стремясь привлечь к себе туристов, уже начинают качественно развивать туристические направления, а не просто так, что за границу вы не можете выехать, поэтому мы смело цены в 3 раза поднимаем, потому что куда вы денетесь?
За границу как раз можно выехать, и в Турцию в этом году отправится не меньше 4 миллионов человек, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, все открыто, открыты страны СНГ, конкуренция есть, это важно для развития внутреннего туризма. А если говорить о программе 2020 года, она системная, ежегодная, уже воспользовалось 4 300 тысяч человек, 15,5 миллиардов это скидку, которую получили туристы. Но вот смотрите, с 2020 года 4 300, а в этом году, только за этот год, 2 200 тысяч человек, и сейчас еще на этом этапе будет 600 тысяч человек. Кстати, лучше покупать заранее, потому что в день, мы видели по статистике программы, туров покупается на 200-300 миллионов. Поэтому 3 миллиардов, которые выделены на осеннее окно продаж, может хватить не на весь период окна продаж. Поэтому программа нужна. А регионы, как раз вы знаете, кто развивает туризм с нами вместе, с туроператорами сделали национальные туристические маршруты. Так. И туристу нужно не просто гостиница или перелет. Ему нужен комфортный трансфер по хорошей дороге. Ему нужно правильное питание. И самое главное, интересная экскурсионная программа. Как раз часть регионов сильно продвинулись благодаря программе кэшбэк.
Дмитрий Львович, наш слушатель, как раз, видимо, вы частично уже ответили на его вопрос, но я все-таки повторю, зачем он спрашивает, зачем вообще турпакеты по России покупать, в чем проблема купить билет и забронировать гостиницу?
Пожалуйста, это в программе участвуют как отели, агрегаторы, туроператоры с турагентами, каждый выбирает свое решение. Но комплексный турпродукт, когда вы получаете скидку, например, и с авиабилета, вы не можете получить на отдельно билет, вы бронируя на сайте авиакомпании, кэшбэк 20%. А в турпакете можете. Выгода очевидна.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Львович. Принято. Дмитрий Горин был с нами, вице-президент Российского союза туриндустрии. Товарищи, есть кто воспользовался туристическим кэшбэком? Может быть, вот сейчас собираетесь покупать тур? Или, ну, не тур, в смысле, а покупать какое-то направление, билет, гостиницу бронировать, неважно. Но именно с программой туристического кэшбэка. 7373-948, телефон прямого эфира. И где вы вообще отдыхали этим летом? Где вы отдыхаете? 7373-948, телефон прямого эфира. Куда вы решили отправиться или никуда? Пользовался туристическим кэшбэком, Эндрю пишет, круто! Эндрю, ну напишите подробнее, где вы были, сколько вам вернули денег и так далее. Будете еще пользоваться или нет? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Вас послушаем. Здрасте. Алло.
Да, добрый день. Дмитрий,
Москва. Да, Дмитрий, пожалуйста.
Я в этом году с семьей отдыхал в Крыму в июне.
Так.
Вот. Ну, мы не пользовались программами никаким, потому что мы ездим на машине, чтобы там самим все объездить, посетить. Вот. Очень довольны. Как бы, ну, как-то нам изысков каких-то в плане удобств не нужно, в принципе. Вот. Но в плане развития я очень как бы доволен, как полуостров развивается.
Тенденция есть.
И транспортная инфраструктура, и какие-то вот исторические вопросы. Ну, а самое главное, это люди. Мы с ними общались в этом году. Конечно, в этом году поменьше так поехало. Но, тем не менее, те, кто на местах находится, люди как-то стоически принимают все трудности. Мы там, чем можем, поддерживаем тоже. Поэтому я надеюсь, что вот на следующий год как-то народ у нас подуспокоится и поедет. Никаких там проблем нет. Такими вопросами абсолютно.
Все поэтому нормально. Ну, круто. Спасибо, да, принято. Эндрю пишет, были в усадьбе Скорнякова, Архангельская, бронировали на 2 дня, вернули 20%. На Черное море ездили с туристическим кэшбэком. 7373-948. Это вот, понимаете, как финансовая грамотность-то о чем? Вот результаты ее, 20%. Здрасте, слушаем вас.
Добрый день, Кирилл зовут.
Да, пожалуйста, Кирилл.
Несколько раз уже, ну, даже не летом, а и весной, и летом отдыхали так. В Подмосковье. В различных отелях, ну, там вот у нас есть разные сетевые отели, вот в Хилтоне были, они все участвуют в вот как раз туристическим кэшбэком, мы оплачивали картой МИР, и автоматически потом на карту МИР возвращался кэшбэк.
А, да, там же есть условия, действительно, что по карте МИР надо оплатить, да, это правда.
Ну, вот специально ради вот этих вещей, и опять же, ездили сейчас в Турцию, да, без карты МИР там, ну, делать нечего. Ну, то есть в Турции вот отдыхали в этом году тоже.
Понятно, спасибо. Вы и там, и там. Но, правда, с наличными можно еще ехать, если вы помните, что такое наличные деньги. Вот, их тоже очень, в общем, в Турции привечают. Так, что-то тут еще писали, говорят, а какие все-таки, какая стоимость сейчас поехать на Дальний Восток? Ну, простите, мне не доплачивают за то, чтобы я была вашим туроператором. Вот, но просто посмотрите в интернете и в любом случае действительно обращайте внимание на то, что сейчас уже есть программа туристического кэшбэка, она продолжает действовать. Еще, например, по круизы тоже участвует в этом. То есть там по Волге можно, например, отправиться. 1,5 года без отпуска буду продолжать работать и зарабатывать, говорит Алексей Морозов. Отдыхать тоже можно. Вы знаете, вот пару лет в отпуск не ходишь, а потом как хорошо. Там. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, усомнившийся Макар.
Пожалуйста.
Хочу испытать вас как журналиста. Попробуйте найти аналог, русский аналог слову, иностранному слову кэшбэк.
И что? А зачем? Усомнившийся Макар, вы такой душный, вот честно, вот прям пса, прям душный. Зачем вы начинаете меня испытывать? Я вас не просила об этом. Программа так и называется, туристический кэшбэк. Если у вас есть претензии к этому, пожалуйста, включайте программу Евгении Фоминой про русский язык. Она из программы в программу всегда говорит, что язык — это живое, живой организм. Он впитывает в себя, перерабатывает, что-то получается, понимаете, в итоге. Поэтому вот не надо вот отключайте духоту. Ну вот правда.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Роскосмос анонсировал презентацию отечественной орбитальной станции. Ее представят на форуме «Армия-2022». В пресс-службе госкорпорации уточняют, что на стенде разместят доп. Информацию о станции, а также покажут эскизы проекта, который сейчас ведется. Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что после 2024 года наша страна выйдет из проекта МКС. Правда, потом говорили, что не факт, что это будет 2025 год или прям 2024. В общем, там до 2030 года. это тоже вполне возможно, миссия сохранится. Главное оценить, ну, с точки зрения именно Роскосмоса, техническое состояние станции, а самое главное, каково целеполагание нашего дальнейшего там пребывания. Но мы знаем, что китайцы, например, строят свою станцию, вот, и мы задумались о том, а хорошо бы, если бы у нас была своя, не международная космическая. Хотя мы помним, что была когда-то такая станция мира, даже помним, так, как ее топили. Андрей Онин с нами, член-корреспондент Российской академии космонавтики. Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Геннадьевич, а с вашей точки зрения, для чего все-таки нам нужна обязательно своя станция? Этот вопрос имеет политический контекст все-таки или чисто технологический?
Вы знаете, я могу ответить только за себя, то есть как бы я эту ситуацию видел, потому да. что я вижу, что после определенного периода ну, понимания, что там происходит, это где-то весна этого года,
так.
сейчас опять мы возвращаемся на какие-то некие прежние неопределенные позиции. Вот там где-то недели две назад очень все обсуждали слово, как понимать слово после 24-го
да,
года.
Да, да, да,
но
да.
после 24-го года это целый был новостной повод. Вот, что бы я сказал? Первое, надо четко понимать, что главное достижение проекта МКС, вот я скажу сейчас парадоксальную вещь, это ее международный характер. Вот это главное достижение, не технологии, ничего, а то, что вот люди научились долгие годы вот реализовывать, там почти более уже двух десятилетий, реализовывать такой сложный проект в космосе. Почему это важно? Потому что дальнейшее движение человека в космос возможно только в международном, и я бы сказал, даже в общечеловеческом формате. И с этой точки зрения это был первый шаг к такому формату. Но вот, к сожалению, мы понимаем, что те партнеры, с кем мы работаем на МКС, вряд ли будут готовы к такому общечеловеческому формату. Вот. Ну и мы действительно знаем, что Соединенные Штаты, вот предлагая проект Артемида на Луне, от этого, по сути, международного формата отошли, потому что, несмотря на то, что они туда приглашают всех, но все, кто туда приходит, должны согласиться с американскими правилами. То есть там будет космический порядок, основанный на правилах, написанных Соединенными Штатами. То есть это не совсем то. Вот. Поэтому я надеюсь, что, вот по крайней мере, Россия вместе с своими партнерами вот по БРИКС или БРИКС Плюс, да, будет реализовывать свой проект именно в таком правильном общечеловеческом формате. То есть вот это первая история, которая придет на смену проекта МКС. И это, на самом деле, на мой взгляд, магистральный путь развития пилотируемой космонавтики, да и космонавтики вообще в целом.
Андрей Геннадьевич, вот. Но ведь история показывает, что развитие космоса действительно, оно возможно вот такое эффективное в кооперации, но потому что это просто очень дорого.
Это и дорого, и я скажу больше. На самом деле, вот последние там три десятилетия, я, ну, то, что я могу наблюдать, да, ведущие космические державы, и Россия, и Соединенные Штаты, и Китай, пытались как-то обосновать, ну, хотя бы лунную программу с точки зрения национальных интересов.
Конечно.
Ну, потому что выделять финансирование, это сотни миллиардов долларов, не понимая, зачем это нужно стране, да, ну, как бы ни один, ни одно правительство на это не пойдет. Вот, так поверьте, никто не смог найти такого обоснования.
Ну, подождите, а нет, а есть, может быть, обоснование, знаете, какое, что космос это в любом случае про мечту, про что-то такое сверхъестественное и с приложением сверхусилий, но. Но это же понятно, но можно же мечтать, к этой мечте стремиться и заодно делать что-то такое уже. То есть технологический прогресс возникает именно благодаря тому, что люди мечтают там, о высоком, о космосе и так далее.
Я с вами согласен, но вы заметьте, вот вы ни разу не употребили слово американский, китайский или российский.
Нет, международный да. только. Почему от лунных программ
это,
отказались?
Нет, даже не международный, а еще более широкий, общечеловеческий. Да, потому что такая мечта есть у людей. У Homo sapiens. Это правильно, это единственное обоснование такого проекта. Поэтому и проекты по Луне, а тем более по Марсу, могут быть только в общечеловеческом формате. Кстати, не случайно Марс, говоря о марсианском проекте, выдвигает его именно как общечеловеческий проект, как запасная планета для человечества. Так вот, если мы понимаем, что магистральный путь развития пилотируемой космонавтики – это Луна, причем в общечеловеческом формате, да, то что же тогда национальная станция? Потому что по логике это получается шаг назад. То есть мы возвращаемся в национальные свои квартиры. И это неправильно. Но на самом деле, на мой взгляд, и для национальных задач около Земли есть необходимые цели. они связаны, на мой взгляд, в первую очередь с вопросами национальной безопасности, ну, понимая в широком смысле, не так, как военные задачи, а как задачи, связанные с национальной безопасностью. Вот, и поэтому, на мой взгляд, вот такая станция РОС, единственное ее бы возможное обоснование, что это не вот главный путь развития нашей пилотируемой космонавтики, потому что он, повторю, на Луне вместе с БРИКСом, с Китаем, с Индией, с Бразилией, вот, а потом, надеюсь, и остальные одумаются. Вот, а задачи, которые решают в интересах нашей страны. Поэтому такая станция должна быть своеобразной, она не должна быть, наверное, постоянно обитаемой, что существенно упрощает и удешевляет ее. Так. На ней должны проводиться довольно специальные исследования, я даже не хочу думать, какие. А вот, но такие, понятно, что исследования в космосе нужны. Ну и, предположим, на ней может отрабатываться вот тот наш наиболее, на мой взгляд, прорывной технологический проект в космосе, то, что связано с ядерной энергетикой, или когда там называется ядерный буксир или ЗЕВС. Вот. Это может быть такой стать испытательной площадки, где эти технологии надо отрабатывать, потому что мы понимаем, что на первых порах это довольно будет такая рискованная вещь. Вот, вот мы с вами обрисовали, зачем это нужно.
Андрей Геннадьевич, да, но не получается ли, когда провозглашалось, что космос – это про развитие человечества, это международная кооперация и так далее, но когда вот сейчас каждый идет по своей дороге, китайцы свою строят, мы решаем свою, не получается ли, что наши цели будут, ну, гораздо более, скажем так, не такими высокими и гуманистическими, а действительно все сведется к вопросам использования, например, космоса в качестве... место там про оружие в космосе, в конце концов, мы будем разговаривать. Да, вот про что-то, вот про это.
Вы задаете абсолютно правильный вопрос. Да, нам действительно нужен проект общечеловеческий. При этом не отрицая, что в космосе есть и национальные, в околоземном космосе есть и национальные задачи.
Да.
Кстати говоря, про Китай. Китай на свою станцию уже пригласил всех. Всех желающих, так сказать, посещать и работать на своей станции.
Так.
Вот. И о паломной программе, вы знаете, между Россией и Китаем есть уже несколько меморандумов о том, чтобы эту программу реализовывать вместе. Вот. Просто я думаю, что от этих меморандумов надо переходить уже к серьезным документам, соглашениям на уровне, так сказать, президентов двух стран. Вот, и приглашать туда всех желающих. Я думаю, что будет желающих очень много, ну, гораздо больше, чем стран в БРИКС плюс, потому что это действительно был бы интересный проект, причем его реализовывать надо именно, повторю, в общечеловеческом равном для всех формате, где каждый может прийти и внести туда все, что он может. Вот. Поэтому вот я думаю так.
А технически Международная космическая станция способна еще существовать?
Вы знаете, это сложный вопрос, на него есть, как бы, понятно, что здесь нужны очень такие технические оценки, но станция первоначально планировалась до 2015 года.
Да.
Так что она, по сути, уже там на 30-60% переработала свой первоначальный ресурс. Вот, поэтому спасибо, то есть тем, кто ее делал, она действительно выработала свой ресурс. Ну, у любой сложной технической системы приходит срок, когда вот оно заканчивается, система становится неработоспособной или, как говорят, начинает сыпаться. Вот мы понимаем, что у станции вот такой период уже близок. По оценкам, которые не раз попадали вот в, так сказать, прессу, что разработчики станции и эксплуатанты РКК «Энергия» российская оценивают вот такой вот период, когда начнется лавинообразный рост отказов на нашем сегменте, где-то на границе 2024 года.
Понятно.
Вот. Поэтому, да, ну, мы все, вот, кто сталкивался даже хотя бы с автомобилем, понимают, что вот у автомобиля начинается такой момент, когда ты уже больше все начинаешь работать на его ремонт, чем ездишь, да. Вот. И это неизбежность, а станция гораздо сложнее, чем автомобиль, на несколько порядков, и работает в очень сложных условиях. Да?
Спасибо большое, Андрей Геннадьевич. Принято. Да, Андрей Онин был с нами, член-корреспондент Российской академии космонавтики. Ну, видите, обрисовал Андрей Геннадьевич, как бы он видел развитие и цели, и строительство именно российской станции, национальной космической станции. Вот. Хотя китайцы действительно станцию строят, но приглашают туда всех. Возможно, понимая техническое состояние Международной космической станции. Давайте новости послушаем, потом продолжим.